В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Умные парни, к нам пришла Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Майя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Про отдых будем говорить. Заслуженный, дорогой, дешевый, любой вообще. Прежде всего, популярное направление на майские праздники. Что отметите?
В России? Мы говорим про Россию?
Да, про Россию говорим, да.
Ну, на самом деле, пятерка такая ожидаемая. Я думаю, что и летом примерно будет такая же картина. Конечно, Краснодарский край впереди планеты всей. И это круглогодичная история. На майские, летом, зимой, осенью. Краснодарский край рулит, и операторы говорят, что в этом году совершенно удивительным образом, по крайней мере, в продажах туроператоров, в число лидеров среди курортов Краснодарского края вырвалась Анапа.
Да вы что?
Почему? При том, что нет авиасообщения с Анапой. Ну, видимо, туристы считают, что там чуть дешевле все-таки, чем в Сочи, и нет такого столпотворения, как в районе Большого Сочи.
А ее Анапу также отстраивают, как и другие части Краснодарского края, или это до сих пор вот курорт
советский
оттуда,
детский оттуда, курорт, да, с цветущей водой? Нет, там тоже идет активная инвестиционная деятельность, активно идет стройка. Конечно, там не столько объектов, сколько появилось в Сочи после Олимпиады. Динамика совершенно другая, но тем не менее. И там строится новая Анапа. Правда, там ну, в этом сезоне пока отдохнуть не получится, потому что новая Анапа будет готова года, наверное, через три. Но судя по планам и судя по замыслу, это будет какая-то мега-история. Так что Анапа еще себя покажет. Так, возвращаясь к лидерам продаж, на втором месте у нас Ставропольский край, курорты Кавказских минеральных вод и, соответственно, отдых на этих курортах. По популярности заняли второе место. А затем Санкт-Петербург. А потом уже Москва, Подмосковье, Дагестан, Татарстан и так далее. Ну вот тройка лидеров у нас вот такая.
Калининград, наверное, еще, да?
Калининград на майские праздники. В десятку он вошел, конечно, но пока все-таки там прохладненько.
Интересно по загруженности. Я слышала, что люди некоторые даже зимой начинали бронировать, потому что сейчас бесполезно. Куда-либо уже все выкуплено.
Ну, смотря где, в Кавказских минеральных водах, да, будет очень сложно найти прям гостиницу. Мы сейчас не будем говорить о частном секторе, который избегает налогов и находится в серой зоне, но, тем не менее, все туристы понимают, что в частном секторе места найти всегда можно. Но мы говорим про отели. Uh-huh. В Дагестане примерно такая же история, то есть на майские праздники, наверное, что-то приличное тоже будет сложно найти, но в Московской области все зависит же от аппетитов, как бы от пожелания туристов. И, наверное, о том, что бронируют активнее всего туристы, вот такая яркая иллюстрация, вы не поверите, речные круизы.
Интересно.
И сами круизники говорят, что у нас спрос раздвоился. Я даже не поняла, я говорю, в каком смысле раздвоился. Он говорит, ну, типа, пошел по двум диаметрально противоположным векторам. Бронируется люкс и бронируется мегабюджетная история.
Среднячок, значит, не берут?
Среднячок особо не берут. При том, что, в принципе, спрос вырос на 20%, но вот он вырос именно в этих двух четко обозначенных сегментах. И примерно такая же история практически на всех направлениях на майские праздники.
Ничего себе. А круизы, вот здесь же интересно, кстати, вчера Собянин говорил, что открывается, или позавчера на этой неделе, в общем, навигация по Москве-реке, можно куда угодно пойти, но... Интересно, за каким туризмом идут люди, зачем они идут, когда бронируют сейчас круизы?
В смысле, какой, почему их интересует этот продукт?
Да.
Послушайте, это, по сути, все включено на воде. Это трех, а то и пятиразовое питание, вся анимация на борту. У тебя нет вопроса, куда пойти. А если ты причалил, ты уже счастлив, что ты причалил, потому что ты до этого плыл энное количество часов, и ты уже с удовольствием куда-то идешь. Поэтому этот продукт абсолютно возвратный. Он очень популярен у семей, у людей серебряного возраста, назовем это так. И большая часть потока, там больше 50%, это возвратные туристы.
То есть они опять...
Опять и опять выбирают разные маршруты, иногда одни и те же. Круизные компании придумывают всякого рода анимации, стилизованные есть круизы, там, начала 20 века, артистические, то есть темы тоже разные могут быть. Продукты очень разнообразны по наполнению, но внутри... одного корабля, и, соответственно, вот...
И судов хватает? Или
судов
с этим
хватает. Хватает. Нет, проблем с судами нет.
А, интересно, можно ли как-то проанализировать какие-то еще маршруты интересные, вот именно круизные, по великим российским рекам в глубине России? Есть такое?
Есть по Енисею. Но основные, конечно, круизы — это у нас Волга, Кама, Ака. А, причем круизные компании открывают новые маршруты, да, новые направления вдоль в основном вот этих рек. Есть проблема не с кораблями, а как раз с причалами, потому что где-то нужно заглублять реки на каких-то маршрутах. Опять же, операторы говорили, по Оке, по Каме возможно пройти только летом, то есть майские праздники уже выпадают, когда высокая вода, только после этого можно пройти. Но если говорить о других реках, которых у нас очень много, да, и Ангара, там Енисей, Лена и так далее, есть круизы по Лене, это у нас Якутия. Незабываемая история, просто незабываемая, да? Потому что там виды какие-то фантастические. Вот там уже пятиразовое питание не имеет значения. Это ты там уже не воспринимаешь, как все включено, воспринимаешь как такой экспедиционный круиз. И есть относительно новый продукт, он уже несколько лет существует, но, конечно, он не массовый, он как раз супердорогой. Это круизы по Енисею, это, по сути, тоже экспедиционные круизы. И это тоже невероятное сочетание вот этого пятизвездочного дорогого комфорта на судне с удивительными вылазками на природу, потому что это, конечно, не по Золотому кольцу, там не храмы смотреть, а именно погружаться в природу вдоль Енисея. Незабываемо.
Судя по сообщениям наших слушателей, до сих пор почему-то у людей есть такая формула, что вот если дорого, это за границей, а внутри России должно быть дешево. И внутри России не надо еще год копить, чтобы поехать путешествовать. Есть какая-то в этом несправедливость, даже слушатель наш пишет. А почему? Я, честно говоря, не вижу в этом отсутствие логики. Ну, в смысле, я в этом понимаю, утверждении почему? Вижу отсутствие логики.
Я тоже не понимаю, почему. Тем более, что у нас любые события у нас приводят к повышению цен. И, в общем-то, к этому можно было бы привыкнуть.
Угу. Ну и плюс все равно это расстояние, билеты, гостиницы. А если это хороший уровень, он не должен быть дешевым.
И не будет дешевым. Угу. Если это такое не очень емкое направление, экзотическое, даже я бы сказала, как, например, Камчатка или Сахалин, даже без относительно перелета из Центрального федерального округа или там из того же Уральского федерального округа, даже без относительно перелета и, соответственно, его стоимости, сам продукт в этих регионах не может быть дешевым, потому что себестоимость его высокая. И плюс еще никогда у нас не учитывается, к сожалению, потребителями, не в обиду будет им сказано, спрос рождает предложение, а высокий спрос приводит к высокой цене. И чем популярнее то или иное направление, тем меньше оснований цену снижать, напротив. Это тоже, в общем, фактор, с учетом того, что у нас происходит во внутреннем туризме, когда у нас каждый год прирост 10-15%, и мы уже побили рекорд 2019 года, в отличие от выездного, естественно, цены будут расти.
Проблема овербукинга есть?
Нет, пока нет. Летом, это будет понятно летом, но я, честно говоря, не ожидаю.
Ага. Просто иногда Федеральная антимонопольная служба начинает работать отдельно, там была эта история в Сочи и так далее, там проверяли, когда необоснованное повышение цен происходило. То есть иногда в это включаются.
Иногда включаются. Сейчас, например, они проверяют авиакомпании в связи с ростом цен на те же майские праздники, 7 авиакомпаний. Ну, тоже надо понимать, что значит необоснованный, это пик спроса. У нас сейчас майские праздники просто замечательные. 2 раза по 4 дня и еще 2 дня рабочих, которые между ними, или там 5 рабочих дней, которые можно совершенно спокойно, не знаю, взять отгул, отпуск и так далее.
Полноценный отпуск получается.
Абсолютно полноценный 10-дневный отпуск.
Угу.
А то и 12-дневный. Поэтому, конечно, цены будут повышаться.
Я обратила внимание, что в категории моих, например, сверстников, там 30+, даже 35+, популярным становятся, люди для себя открывают отдых в санатории. это же действительно какая-то там в Пятигорске, еще где-то. Это прям какая-то феноменальная история. Я на это стала обращать внимание. Девчонки делают обзоры какие-то, кислородные коктейли, душ-шарко. Прям вот назад в Советский Союз, но уже как-то это, знаете, как пансионаты уже не уставшие, они вот приведенные в цивильное состояние.
Это отмечают и туроператоры тоже. Почему у нас в Кавминводах мест нет? Потому что у нас не только люди пенсионного возраста и не только члены профсоюза отдыхают теперь в санаториях, но и молодое поколение. Вы знаете, эта тенденция сформировалась, на самом деле, во время и после пандемии. Потому что очень многим тем, кто тяжело перенес ковид, нужны были реабилитационные процедуры. И они оценили действительно в нормальных санаториях, там не санатории 36-го года, в общем, не реконструированы с тех пор, а нормальный санаторий, это даже как бы такое оздоровительное спа.
Угу.
Спа,
по сути,
согласитесь?
Это спа.
Да, по сути, это спа, только еще и с правильным питанием, еще с какими-то физиопроцедурами. И люди стали просто по-другому относиться к своему здоровью. Именно во время пандемии произошло такое обострение. И сейчас мы, в общем, как в хорошем смысле пожинаем плоды.
А есть еще перспективы развития? Или все на старых вот этих вот советских, как раз на советской основе эксплуатации происходит этих мест?
Перспектива развития огромная, потому что, во-первых, санатории есть в каждом регионе. Понятно, что диапазон уровня очень разный. И в Московской области, и в Ленинградской области, и даже в самом Санкт-Петербурге есть современные полноценные санатории с оздоровлением. Именно это не медицина, а именно оздоровление. И правильные процедуры, правильная физиотерапия, правильное питание. Они мегасовременные, с приложением, в котором тебе заранее напоминают, когда у тебя завтра процедура, там, с возможностью сдать анализы, с осмотром врача и так далее. Угу. И они появились как раз на фоне вот этого возросшего спроса, и там тоже тяжело с местами. Поэтому перспектива, безусловно, есть, и такие объекты еще продолжают строиться.
Именно на Кавказе, и вот плюс те места,
которые... Я бы сказала, что строятся они в основном вокруг городов-миллионников и в тех регионах, где из городов-миллионников могут туда направиться люди, потому что дорогой объект санаторный, он недоступен как бы среднему классу и бюджетному. То есть он даже не рассчитан на эту аудиторию. А бюджетные санатории, повторюсь, есть во всех регионах, и они всегда практически заполнены на 100%.
Я обращала еще на внимание зимой, правда, как люди начали для себя открывать горнолыжные курорты в Российской Федерации, не только Краснодарский край, а Новосибирская область, где-то еще и...
Кемерово.
Кемерово, конечно, да-да-да. И, конечно, это тоже своего рода, ну, как бы потенциал большой, потому что это инфраструктура, то есть это инвестиции 100%, которые могут отбиться. А есть те, кто готов в это вкладываться?
Вы имеете в виду инвесторов?
Да, да, да.
Есть инвесторы, есть, во-первых, есть высокая заинтересованность руководства регионов. Здесь хоть какая-то горка, которую можно под горнолыжный курорт создать, там горнолыжный курорт. То есть сами регионы стимулируют инвесторов и создают специальные программы поддержки инвестиционные. Но это, безусловно, тоже очень растущая ниша, но любой инвестор всегда хотел бы, конечно, круглогодичную загрузку. А курорт, который загружается только зимой, даже если там очень широкий, даже если он емкий, как тот же Шерегеш, да, или Кавказские горы, или там тот же Архыз, который пока даже в полной мере еще не заработал, но тем не менее спрос достаточно большой. А что делать летом? Делать объектом летом? В Сочи этот вопрос решается, потому что горный кластер и морской кластер, они в непосредственной близости друг от друга, и если ты хочешь отдохнуть от моря, ты поехал, поднялся на подъемнике, походил по кафе, по магазинам, посмотрел замечательные виды, и подъемники работают даже летом.
А здесь просто горный туризм.
А здесь просто горный, моря нет. Поэтому надо придумывать какие-то фишки. Я просто помню, как Австрия, это история, наверное, 10-15-летней давности, Австрия, продвигаясь на российском рынке, они очень хотели получить загрузку своих горнолыжных курортов не только зимой, но и летом. И они продвигались природными красотами, озерами, альпийскими лугами, наблюдением за какими-то животными. Ну, то есть мне кажется, что это наш следующий этап, до которого мы пока не дошли.
То есть это надо как-то осознать, как бы концепцию какую-то продумать.
Да, это должна быть концепция круглогодичной загрузки. Это событийка, может быть, какая-то, ну, такая широко туристическая, не конференция закрытая, условно, нефтяников, какая-то широко туристическая такая событийная программа.
А какие направления регионального туризма вы бы назвали как вот открытие последних лет?
Что вы имеете в виду под программами?
Не программы, а варианты регионального туризма. То есть какие места, может быть, которые до этого были не хоженными, не освоенными, а вот вдруг они появляются?
Вы знаете, не могу не упомянуть в этом ряду первый — Тюмень.
Да вы, а что там интересного?
Это расскажите. Именно история последних нескольких лет. Тюмень, которая, в общем, не дотационный регион, и моря там нет. Но Тюмень, это вот называется роль личности в истории, потому что там в администрацию туристическую пришла молодая команда, которая хотела перезагрузить восприятие Тюмени как туристического направления. Я бы хотела подчеркнуть, что до них Тюмень как туристическое направление вообще никто не воспринимал, и они смогли создать, я бы сказала, практически массовую загрузку, потому что Тюмень входит в двадцатку самых продаваемых направлений, в том числе летом, внутри страны. И для того, чтобы обеспечить себе не только летнюю загрузку, потому что там в основном в эти программы входят летние Тюмень и Тобольск. Тобольский Кремль фантастический, блестяще восстановленный. Ну, то есть это просто замечательное место. Сама Тюмень, современная, чистая, с потрясающими ресторанами. Они придумали, вытащили собственную кухню тюменскую, собственные наливки, которые можно не только попробовать, но и купить и привезти с собой. Естественно, вся эта рыба уральская. То есть они называют это «Врата в Сибирь», хотя это Уральский федеральный округ, но по полной программе эксплуатировали вот эту тему, что мы как бы перед дальше Сибирь. Вот вы можете начать у нас здесь все пробовать. А зимой они придумали, на мой взгляд, фантастический маркетинговый ход — «Морезаменитель». Отдых на термах в Тюмени. У них есть термальная вода. Она слабо минерализованная, но, тем не менее, полезная для здоровья. И у них есть термальные комплексы. И, насколько я сейчас знаю, вот в ближайшее время планируется прям мегапрограмма по реализации, чтобы там было не только не несколько, а сразу прям мощно. Тюмень была бы термальным центром.
Как в Исландии сделают,
весь, ну, не совсем, потому что в Исландии все-таки они горячие, они вулканического происхождения и так далее. Но весь Тюменский регион, он стоит на воде термальной. И мы когда даже обсуждали, я говорю, вытаскивайте воду, ставьте курорты, пожалуйста, вот в воде можно купаться, загорать на пляж, потому что в Тюмени летом хорошо, очень жарко. Угу. Там реально можно загорать. Ну, то есть вот когда вы говорите, какие региональные проекты самые яркие, вот здесь самый был системный подход, и он сохраняется, и это очень круто, это очень здорово. Кемеровскую область тоже не могу не отметить.
Кузбасс. Угу.
Да. Потому что там и аэропорты строятся, и сезон они расширяют в Шерегеш, и экскурсионку заводят, и придумали продукт, называется «Кузбасс в сердце», где можно посмотреть все самые большие хиты. То есть и «Угольный разрез», и «Завтрак шахтера», и музей Достоевского, и закончить это все, залокировать на Шерегеше, причем независимо от сезона, и это тоже прикольно. То есть это тоже вот такой вот, они шевелят лапками и придумывают, хотя... В общем-то, благодаря Шерегешу у них все хорошо с туристической статистикой.
Угу. Арктический туризм.
Что да, здесь как бы Мурманск надо обязательно тоже упомянуть. Но в отличие от Тюмени и Кемеровской области, в Мурманске всегда были туристы. А после Териберки толпы туристов. А после того, как китайцы поняли, что серебряное ожерелье, хотел сказать... Северное сияние можно наблюдать, можно наблюдать в Мурманской области дешевле, чем в Финляндии, так эти толпы туристов еще и из Китая появились. Поэтому Мурманск нельзя назвать туристически как бы забытым или недооцененным регионом ни в коем случае. Но, опять же, активная позиция администрации пытается как-то расширить продукт и вот создать тот самый арктический туризм, где же еще как не в Мурманске. Есть регионы, которые только подошли, я бы сказала, к этому снаряду, например, Ямало-Ненецкий автономный округ.
А там что можно посмотреть?
Ой, слушайте, это на самом деле это фантастика, то, что там можно посмотреть, причем там проходит вот этот вот круг полярный, город Салехард стоит прямо на полярном круге. Мало того, что это регион, где оленей больше, чем людей, и это не образ, это правда. То есть по оленеводы и сами олени, причем это можно и зимой, и летом, это совершенно разные впечатления, потому что у оленей разные настроения в это время, и все ландшафты тоже разные. То есть вот эта вся тема коренных малочисленных народов, все попробовать, можно даже выпить оленью кровь. Мы не рискнули, честно говоря, когда мы там были. Но как бы такой, ну, трудно назвать аттракционом, но, в общем, такая история тоже существует. И это сама по себе тундра. и Полярный Урал. Зимой это одна планета, а осенью и весной это другая планета. Летом я бы не рекомендовала туда ездить, потому что вся мошкара и комары, они уходят только во второй половине июля. Соответственно, вот август, сентябрь – это незабываемые краски. Просто, ну, не передать словами никакими. Импрессионисты нервно курят в сторонке.
То есть не серый морок абсолютно?
Нет.
А слушатель говорит, для меня Дербент был открытием и его окрестности за последнее время.
Ну, Дербент восстановили как раз к юбилею уже. Взяли всю крепость, попортили, сделали новодел. Но туристов это абсолютно устраивает, потому что крепость фантастическая, город замечательный. Там тоже у нас есть море Каспийское. Ну и что говорить про кухню, покупки. Ну, то есть Дербент замечательный город. Но я бы не смогла... Дербент тоже был всегда в туристических программах. Другой вопрос, что Дагестан за последние несколько лет просто побил все рекорды. Не то, что 2019 года. Все доселе виданные свои рекорды он побил по посещаемости.
По посещаемости. Да. А иностранцы едут туда?
Они говорят, что у них там типа примерно 3% иностранцев. Но надо понимать, что это иностранцы, это страны СНГ. Это Азербайджан, в первую очередь, страны Средней Азии, и процент очень большой. То есть все-таки подавляющее большинство наших туристов.
Угу. Андрей говорит, был в Дагестане на прошлой неделе, вся республика одна большая стройка. Ну, почувствовали, да, что можно, да, на этом зарабатывать, да, конечно.
А потом у нас сейчас проект запускается же «Пять морей и Байкал» на федеральном уровне. Все наши туристы хотят к воде.
Да.
Если не к морю, то к озеру, так или к речке.
Угу.
А морей у нас, как посчитали в правительстве, 5. Балтийская, Каспийская, Черная, Азовская и в Приморье. Забыла название моря. В общем, Приморский край. Охотская.
Да, Охотская.
И, соответственно, на побережье всех этих морей планируется развивать курорты. И, конечно, Дагестан, да, это большая стройка, потому что там вдоль моря будет строиться очень много объектов.
А вроде бы это море настолько... уже использованное, что там сложно найти что-то такое, где можно купаться, разве нет?
До прошлого года вообще это было запрещено.
Вот.
На протяжении десятилетия.
А ну, сейчас
что-то
чистить будут?
В прошлом году Роспотребнадзор передумал. Давайте я скажу так, я некомпетентна оценивать чистоту моря.
Хорошо, но, по крайней мере, если планы есть, значит, что-то они должны... Японское море поправляют.
Спасибо большое.
Японское,
да, извините,
море, конечно.
Да.
Так, 7373-248, телефон прямого эфира, люди просто начинают... делиться тем, где уже были. И наш слушатель говорит, расскажите, пожалуйста, про петербургские сборы, что это такое, распространят ли они на всю страну, выглядит странно, как минимум.
Ну, выглядит это не странно. Был у нас эксперимент с так называемым курортным сбором, по сути, это туристический налог. Был в нескольких регионах, и потом было принято решение, что распространить этот эксперимент еще на несколько регионов. Санкт-Петербург, который тоже приближается к своим рекордам, решил эту историю попробовать, и налог составляет 100 рублей в сутки с каждого человека. Есть льготная категория граждан, но подавляющее большинство под эти льготы не подходит. Конечно, это по первости вызвало недоумение и возмущение, но надо понимать цель этого налога. У бизнеса двоякое к нему отношение. С одной стороны, и так, в общем, не очень дешево, и мы должны стимулировать внутренний туризм. С другой стороны, мы понимаем, какая нагрузка ложится на муниципалитеты, мы понимаем, как происходит распределение бюджетов в регионах и что доходит до муниципалитетов, даже до таких, как Санкт-Петербург.
Угу.
Поэтому мы понимаем целесообразность этого налога.
Майя Ломидзе с нами, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Сейчас будет информационный выпуск. Ваши вопросы, вижу, тоже все зададим. Дождитесь, пожалуйста. Еще поговорим и про семейный туризм, и про гастрономический туризм, где что поесть. Есть у нас такой, будет развивать. Новости, вернемся.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Майя Ломидзе с нами, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян еще к нам присоединяется. Роман, приветствуем.
Да, да, добрый день, да, здравствуйте всем. Как говорится, не могу молчать.
Пожалуйста, мы так и поняли,
да. Да, да, да. хочу задать несколько вопросов нашей очень интересной гости сегодня. По поводу речных круизов, я абсолютно согласен, что это действительно безумно интересно, что это тот вид отдыха, который очень востребован в последнее время. Это все так оно и есть. Это действительно все включено, анимация, питание, все понятно. Но ценообразование, друзья, если мы с вами говорим про стимуляцию внутреннего туризма, то что-то, конечно же, нужно делать и с ценами, потому что, слушайте, там каюты, в этих каютах они продают места, собственно, все вот владельцы наших судов и туристических компаний, они продают, допустим, двухместную каюту там за каждого человека отдельно. Цена, на секундочку, в районе 200 тысяч. Слушайте, мы же с вами понимаем, что... все понимаем, как говорится, но это все-таки очень дорого. И вот хочется понять, как складывается на самом деле эта цена. Это вопрос номер один. Из чего она получается? Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Хочу заступиться за Каспийское море, как уроженец, собственно, города, который стоял на берегу Каспийского моря и продолжает там стоять. Да. Что касается... нашего Штаты. Дагестана. Дагестана, в первую очередь, собственно, морского отдыха, да? Вот смотрите, например, по ту сторону границы, да, на территории Азербайджана, это Самур-Девичинская низменность, да, то есть это изначально в единое, как говорится, вот это вот пространство, вытянутое вдоль берегов Каспия. Но со стороны Азербайджана, да, что мы с вами видим? Мы видим там потрясающие совершенно красоты природы, да, лиственный лес. В этом лиственном лесу там и ежевика, и орехи, и яблоки, и груши дикие, и все остальное. Ты выходишь из этого леса, оказываешься сразу на широченном песчаном пляже с ласковым морем. И эта территория Азербайджаном освоена, они строят там отели. Там огромное количество отелей на любой кошелек. Угу. Начиная, собственно, там вот населенные пункты идут. Набрань, Куба, Хачмаз, Ялама, все. Потом раз, граница, контрольно-пропускной пункт Ярах-Казмаляр. Начинается Дербенская наша вот эта вот территория, да. И здесь начинаются проблемы с отелями.
И там грустно.
В самом городе отели есть. А вот чтобы отель находился непосредственно вот в этих местах, там на берегу, да, если ты хочешь поехать отдохнуть, как говорится, на Каспии. Я понимаю, что у нас там 5 морей, да, но теплыми традиционно можно назвать 2 моря, да, там это Черное и Каспийское, ну, потому что Азовское, это все-таки больше с детьми, там оно мелководное, там и так далее. Но отелей нет, понимаете, даже захочешь туда поехать, чтобы нормально, как говорится, да, но нет же, это в лучшем случае там отремонтированные какие-то отели, а те, которые новые, современные, они находятся в совершенно других местах. И это не только в Дербенте, это и Махачкала, собственно, и Каспийск, и все остальное. Хочется тоже понять, да, вот они бьют рекорды, да, по посещаемости. Я понимаю, там горы, реки, водопады, это все здорово. Но что касается морского отдыха, есть ли какая-то перспектива появления каких-то отелей, там, разных звезд, причем, чтобы каждый человек, как говорится, в зависимости от своих возможностей, мог себе позволить там отдохнуть. Вот такие вот у меня два вопроса к Майе, да, будет очень интересно послушать.
Спасибо. Да, Роман, повисите или уводим? Как?
Могу повисеть.
Можно повисеть.
Спасибо.
Ну, повисите, да.
Повисите. Спасибо большое, Роман, за вопросы. Начнем с конца, начнем с Каспийского моря. Да. Вы, безусловно, правы, да, развитие побережья Каспийского моря вокруг Дербента и вообще в целом всего Каспия на территории Дагестана, развития на протяжении десятилетий не было, потому что там были серьезные проблемы с собственностью на землю. Мы не будем сейчас вдаваться в историю этого сложного, порой криминального вопроса. Земля была распределена, она кому-то принадлежала, ничего на ней не происходило, но ее, забрать ее было невозможно, ну, потому что там была продана. Постепенно, неоднократно сменялось там руководство в Дагестане. Последняя администрация просто, на мой взгляд, блестящая. Это тоже молодая команда с очень здравым подходом и широким кругозором. Плюс национальный проект «Туризм, индустрия, гостеприимство». И вот, собственно, те процессы, которые сейчас происходят в Дагестане, это вопрос последних, по сути, 4-5 лет. И, конечно, за 4-5 лет решить вопросы с землей, начать возводить гостиницы, а тем более запустить их в эксплуатацию, ну, в общем, довольно сложно. Поэтому все, что вы говорите, безусловно, правда, но поверьте мне, это вопрос времени.
И дай когда... бог, дай бог, да.
Это вопрос времени, да, потому что там будут создаваться, по крайней мере, есть мастер-план и Дербента, и всего Каспийского побережья, ну, локациями, да, там будут создаваться отели разной категории, и 3 звезды, и 5 звезд, и, может быть, даже появится все включено, я сейчас сильно забегаю вперед, но этот процесс идет. Что касается ценообразования круизов, цены, во-первых, в этом году выросли на 15%, хотя себестоимость выросла процентов там, на 25% по оценке круизных компаний. Она сложная, потому что есть эксплуатация судов. Мы прекрасно понимаем, что круизные, речные круизы – это короткий сезон. Это, да, по сути, с мая до конца, с начала мая до конца сентября, в лучшем случае, зависит от погоды еще. В этом году навигация открылась 23 апреля. Ну, вот так, так получилось. Обычно она открывается 1 мая. Короткий сезон – это значит, все остальное время суда на приколе, их надо держать в нормальном состоянии. И себестоимость вот этого сохранения судов в нормальном состоянии плюс стоимость топлива для них и персонала, она выросла за последние 2 года, ну, больше, чем на 20%.
25. Почему это не субсидируется?
Это не субсидируется вообще.
Вот почему вот
совсем.
Есть объяснение, почему? Мне кажется, что в нынешней, простите, ради бога, я перебил, да, но в нынешней, как говорится, реальности, когда очень многие люди, как говорится, не имеют возможности там, ну, выезжать, как они привыкли, там, куда-то за границу, да, ну, мы понимаем с вами,
да, о чем да, конечно.
Говорим, да. То есть, да, основной поток отдыхает внутри страны, мне кажется, может быть, уже имеет смысл поднять этот вопрос о субсидиях, потому и об ускорении там сроков, как говорится, ввода каких-нибудь социальных мощностей, потому что, ну, жизнь диктует свои, как говорится, да, правила.
Я вам больше скажу, речные операторы по речным круизам, владельцы судов, они абсолютно с вами согласны, что должна быть какая-то специальная программа поддержки этого вида туризма и строительства судов, и их сохранения, и удержания персонала, потому что, ну, я вам не буду говорить про очевидную вещь, про кадровый голод, который у нас во всех отраслях, включая, безусловно, речные круизы. Но такой программы пока нету, но ведется работа в направлении, чтобы она появилась. Увенчается это успехом или нет, мне сказать сложно, прогнозировать здесь невозможно. Но то, что себестоимость выросла очень сильно, а продажная цена выросла не настолько, насколько хотели бы. Да. То есть они, ну, как бы они урезают собственный доход, да? Повторюсь, доход у нас... Да, то есть, повторюсь, доходность они получают за 6 месяцев, там, за 5, да? А распределяют в течение всего года. И, конечно, такая программа нужна. Я надеюсь, что все получится. Но, в принципе, это продукт... Появились лоукостер теплоходы, Роман. Просто вопрос же еще в... Ну, не все хотят на лоукостерах. Там и каюты победнее.
Люкса хочется. Люкса.
И про...
Но
и...
Это, да, но тем не менее, да, они тоже должны быть, потому что у каждого своя возможность.
Конечно.
Да, свой кошелек, свой бюджет, да.
Конечно, они есть. Вот там стоит на лоукостере, стоит там типа 5 тысяч. Они теперь круизники красиво сделали, они теперь выводят стоимость в сутки. 5 тысяч в сутки. Ну, то есть 5-7 тысяч в сутки с 5-разовым питанием.
Мне вообще кажется, что эта история про инфраструктуру, Роман, о чем вы говорите, это же еще связано с чем? Раньше у нас развитие инфраструктуры, вот я во Владивостоке была в прошлом году, оно тесно было связано с тем, что если какое-то грандиозное мероприятие готовится, Олимпиада, саммит АТС, как угодно, и под это дело строилось, потом саммит заканчивался, и надо было что-то с этой гостиницей делать. А сейчас ситуация другая. Никаких грандиозных саммитов там толком не проводится, ничего. Внутри страны нужно развивать, и получается, что люди поехали по стране, а ответственные за инфраструктуру только сейчас схватили за голову, говорят, послушайте, а люди открывают для себя Россию, значит, нам нужны гостиницы, тропы, суда, автобусы, железная дорога и так далее.
И хорошие цены.
Да, да, и цены, совершенно верно, да. И еще вот такой вот момент тоже, как говорится, да, меня очень беспокоит этот вопрос, я задавал его там на разных уровнях, да, все никак не могу получить ответы, когда мы начнем работать в этом направлении, тоже непонятно. Ну, почему, допустим, я, находясь там, я не знаю, там в Адлере или в Сочи, да, раньше у меня была возможность сесть там на какую-нибудь ракету или метеор, там добраться, допустим, до Крыма, да, там из Крыма я могу там взять там по городам Крыма, как говорится, перемещаться вот на этом виде водного транспорта. Например, очень многие страны мира, да, да, даже там вот там сказочно маленькая там Словения, да, там всего 40 километров побережья. Но у них очень популярен был вот ровно вот этот вот самый сегмент, когда они всех туристов, которые отдыхают в Словении, просто брали, вывозили на целый день там в Венецию, да, которая тут недалеко. Люди гуляли, возвращались. Опция для местного туристического, как говорится, бизнеса, и они активно это использовали. У нас, казалось бы, ну, из Краснодарского края, там, возите людей там в Крым, в Крыму возите людей из Ялты, там, Севастополя, Севастополя, там, в Евпаторию, еще куда-то. Это наше побережье, но мы опять этим ничем не занимаемся. Проблема с судами, наверное, ну, давайте сделаем эти суда или закупим. Задаю этот вопрос, вопрос висит, как говорится, да. Ну, вот,
вы знаете, в разные годы ответ на этот вопрос был бы разным. То есть до 22-го года там пошли процессы, появились вот эти, я не знаю, катера небольшие, моторные лодки, ну или даже это, ну, они лодками-то не получается назвать, довольно объемные, да, там, ну это действительно ракеты, наверное, ну короче, которые перемещались по Черному морю между городами. Это не имело системного характера, но было. И после 22-го года вопрос безопасности. Ну, то есть сейчас я пока затрудняюсь
сказать. А здесь же речь, наверное, не только про Крым идет. Здесь, в принципе, про использование
просто
морского...
Мало...
Да, даже смотрите, вот просто элементарно, нет. Как один из дополнительных видов транспорта.
Как в Москве.
Да? Вот, например, та же самая Турция. Да, там в Стамбуле ты покупаешь билет на паром, приезжаешь в город Бурса. Если ты едешь на машине, допустим, то ты потратишь 8 часов, на пароме 45. Они используют собственные моря, да, как и вот этот вид транспорта, как связь между городами. Мы не используем. Ну, не используем. Даже из Сочи в Адлер, вот вам, пожалуйста, из Сочи в Адлер. Мы не можем добраться на таком виде транспорта.
Хотя можно было бы. Но вот здесь, да. Может быть, отсутствие системного подхода и понимание, что это можно делать.
Тут два вектора. Один вектор – это, в принципе, использование маломерных судов, потому что я подумала, у нас есть еще, в конце концов, Карелия, у нас есть Балтика, да, где тоже...
Конечно.
Я говорю, любой...
Да, тоже Охотское транспорт. Море в Сахалине, Японское море в Приморье. Определились мы, наконец, да. Ну, то есть есть один вектор, это лицензирование и разрешение на коммерческое использование маломерных судов. Это крайне сложная история до сих пор, хотя произошла определенная либерализация, упрощение процедур, но все владельцы маломерных судов, они, к сожалению, работают вот в этой коммерческой части в серой зоне. Mm-hmm. То есть это не может быть регулярной перевозкой. Если у вас возникнет такая мысль, вы найдете способ, как добраться из Сочи в Адлер. Договорившись с кем-то. Условно,
совершенно,
я сейчас говорю.
Условно верно.
Говорю. Про системный подход мы говорим. Но чтобы это была как бы какая-то рейсовая история, там хоть раз в час, ну, ты понимаешь, что ты придешь в это время, сядешь и доедешь. Вот это требует, то есть, запуск другого, ну, другой нормативки. Да. Нормативка должна быть другая. Еще я подозреваю...
Какой фронт у нас?
Да, огромный, вот такой вот огромный, да.
Работы, да, развивайся, называется.
Это действительно огромный фронт. Ну, вот, если честно, я уже несколько лет не погружалась в эту тему, потому что как бы внятного запроса от бизнеса не было. Бизнес приспособился. Но мы сейчас говорим не о позиции бизнеса, мы говорим о позиции потребителя.
Ну да.
Да.
Более того, даже отметить, опять же, Дальний Восток, привожу в пример, феноменальная история. Есть паром построенный. Огромный паром современный, куда вагон вместится, он с рельсами. И он стоит во Владивостоке, в бухте, потому что рассогласование какое-то, хотя построенный, там уже подписи все какие угодно, и он должен был ходить между Сахалином и Владивостоком. Пожалуйста, комфортабельный, возить все, что
мечта.
Угодно можно, но
это
он
мечта,
стоит
да.
с вертолетной площадкой. Он стоит, потому что какое-то рассогласование. И в итоге ничего не происходит.
Ну, я бы сказала, значит, это кому-то выгодно.
Возможно.
Ладно, совместными усилиями, я думаю, что-нибудь сдвинем с места.
Спасибо,
да,
Роман.
Потому что нужно. Спасибо большое за
спасибо.
Ответ.
Спасибо. Это Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», был с нами на связи. И, Майя, про что интересно, раз уж про государственную всякую систему заговорили, в Госдуме предложили еще законодательно ведь сформировать понятие «семейный туризм». И, видимо, для того, чтобы... субсидировать какую-то сферу, нет? Надо это, в принципе.
Господи, какой простой и какой одновременно сложный вопрос. Дело в том, что больше 55%, ну почти 60% путешественников по стране, мы сейчас про внутренний туризм, хотя в выездном тоже примерно такая же картина, это семьи с детьми. То есть они, в общем, сейчас подходят под понятие просто туристы. Введение семейного туризма, я так подозреваю, что эта инициатива связана с тем, что у нас год семьи, 2024, и надо что-то сделать в этом направлении. Введение понятия семейного туризма, на мой взгляд, нужно только в том случае, если будет специальная цена для семьи в отеле при покупке билета «двое взрослых, один ребенок», например. И если этого не будет, то это исключительно какая-то популистская конъюнктурная история, которая ничего не дает. То есть я к чему? Я к тому, что стимулировать семейный отдых нет смысла, он и так у нас больше половины, это семейный отдых. А введение специальных тарифов, да, на самом деле оно не требует понятия семейного туризма.
Более того, отдельные, по-моему, есть, потому что там в РЖД, да, есть отдельные, конечно, программы для детей и для, конечно, школьников.
Да. А для детей, для школьников, а семейный – это значит двое взрослых, один ребенок. То есть, понятно, как бы специальная цена пакетная. Да. Но я знаю, я не боюсь сейчас соврать, в некоторых странах Европы были такие тарифы при посещении музея, например, какого-то, да, или объекта, или аттракциона, там, колесо обозрения. Да, то есть, если приходили семья на троих, у них была там скидка условно 20%. Не три билета покупали они, да, а три билета минус 20%. То есть вот такая тарификация, она, ее можно вводить без понятия семейного туризма.
Ничего не нужно специально придумывать, понятно.
Нет, нужна политическая воля и призыв.
Слушатель хочет задать вопрос. Директор совхоза, здрасте, я вас узнала. Вы у нас подписаны. Да. Здрасте, пожалуйста.
А есть же семейный тариф в РЖД. Отец, мать, ребенок.
Так. Ну и сколько там скидка? Да, я помню, что такая история была, да, спасибо.
На ребенка 40%, на детей, на родителей по
20%. О, ну уже хоть как-то что-то.
Тогда тем более непонятно, зачем семейный туризм.
Ну, может быть, в государственной
думе. В музеях такого нету, на самолетах такого нету. Ну, то есть по РЖД есть отдельно действительно для детей, отдельно, ну вот семейный. Честно, я упустила эту историю, не знала, спасибо нашему слушателю. Вот, но в объектах пока такого нету.
Yeah. Меня слушатель про паром поправляет. Да, до Находки, совершенно верно, до Находки он должен был ходить, этот паром, но почему-то до сих пор не ходит. А, любопытная есть другая тема. Мы с вами в прошлом эфире, когда встречались, затронули тему гастротуризма. Вы говорите, что как такового понятия нет. У нас просто регионы отдельно по собственной инициативе пытаются как бы что-то продвигать, завлекалочку такую делать. Но, оказывается, виноделы Кубани попросили ускорить принятие закона об энотуризме. Энотуризм – это туризм винный и закусочные, то есть по винодельным, видимо, возят, дегустации какие-то проводят, ну и продвигают свою продукцию. А есть потенциал?
Огромный, огромный. Если говорить про гастротуризм в широком смысле, то вот эно-гастрономический туризм – это, наверное, единственный вид туризма в большом гастротуризме, который пользуется стабильным спросом. Да. Потому что в данном случае цель поездки – ну, в тот или иной регион или в ту или иную локацию, посетить, попробовать, не просто посетить, но попробовать выпить и закусить. И купить себе бутылочку вина, посмотреть. Ну, вот все, что касается эно-гастрономической темы, да, эно-туризма, это все-таки такая, это целая же культура. Это же не просто распитие алкогольных напитков, конечно, по крайней мере, нам хочется на это надеяться. Это целая культура возделывания винограда, создание вина,
история
виноделия и так далее. То есть это не просто приехать и попробовать, но ты еще и много чего узнаешь.
Ходить по этой,
конечно,
части, по этому месту.
Вообще все, что касается винного туризма, вот, все получило колоссальное просто продвижение, колоссальную популярность за последние несколько лет. Но по поводу гастрономического туризма, буквально вчера у нас была зум-конференция с коллегами из разных регионов и из разных видов сегментов туризма, и мы тоже там обсуждали, что нет гастрономического туризма, что нет такой мотивации куда-то поехать попробовать, кроме Москвы, из Москвы поехать в Питер, специально, чтобы попробовать в одном каком-то ресторане определенном какое-то блюдо, да. Или поехать в Питер для того, чтобы чудесно пообедать. Я знаю людей, которые утром приезжают, обедают, ужинают и уезжают.
Интересно.
Это абсолютно чистый гастротуризм. Вот в чистом виде. И выяснилось вчера на этом ВКС, что один товарищ прям так ревниво сказал. Он говорит, вот я из Красноярска, но он был из ресторанного бизнеса. И он говорит, и к нам приезжают, вот в наши рестораны, он перечислил штук 5, к нам приезжают специально, чтобы у нас поесть. Я говорю, откуда приезжают? Говорит, из Новосибирска, из Иркутска. И я понимаю, что вот тема Москва-Питер, вот в случае с этим красноярскими ресторанами, тоже, видимо, работает. То есть мы с вами можем сейчас констатировать, что у нас происходит некое зарождение гастротуризма, правда, сильно привязанного к географической локации. Ну, какая разница?
Ну, объективно оно должно быть привязано, потому что страна у нас большая.
Да.
И поэтому вот если будут вот эти локальные, такие локальные точки на карте, и получается, что какой-то город может быть центром притяжения для того, чтобы что-то там попробовать и так далее.
Да, вот видимо, это уже, вот это уже происходит. То есть вино, которое действительно пользуется большим спросом. Потому что кроме Краснодарского края есть еще Ростовская область.
А там?
Просто в Краснодарский край люди приезжают на море.
Да.
И, естественно, им в какой-то момент им хочется разнообразить свое пребывание на море, и они поедут на экскурсию в винный тур. Но в Ростовскую область приезжают на винодельни, именно на винодельни.
Смотреть,
а там нет, да. Смотреть, как делается, попробовать и купить. И вот это, да, это тоже, в общем, гастротуризм.
Угу. Где-то еще что-то там, может быть, люди на Дальнем Востоке ездят, этих водорослей каких-нибудь поесть. Еще чего-нибудь.
Возможно, да, возможно, потому что, опять же, тот же Владивосток, это тоже центр высокой, хорошей кухни и тоже славится, я бы сказала, на всю страну. Вообще, просто у меня нет данных.
Вообще получилось удивительно за последние годы, я думаю, что где-то в каких-то профильной литературе это будет описано, что когда-то было принято каких-то там 15-20 лет назад говорить, что вот поехать там в Италию поесть, поехать еще куда-то поесть, ну, потому что в России негде поесть и так далее. И оказалось, что люди, там, не знаю, 45+, например, в свое время поездили везде, посмотрели, все лучшее привезли, внедрили и улучшили. И через это раскрывают еще свое. Но вот кажется, что это происходит, такое обучение. Обучение, потому что, ну, это видно. Там тот же самый, насколько я понимаю, Нижний Новгород уже, очевидно, стал гастроместом.
Да.
Туда едут поесть.
Хотя до юбилея мы там искали ресторан. Говорю, можно ресторан с какими-нибудь местными блюдами, вот которые только здесь подают. Только с местной рыбой. Пускай это будет уха, который много везде, да, но пускай будет уха только из нижегородской рыбы. И это не было. До юбилея этого не было. А после юбилея город прямо ожил, расцвел и заиграл всеми красками, в том числе гастрономическими.
Но по вашим ощущениям, получается ли, что при отсутствии какого-то должного пока что системного понимания со стороны государства ценности развития внутреннего туризма, внутренний туризм сам по себе развивается, потому что люди в этих регионах для себя страну открывают и пытаются улучшить и привлечь там соседей хотя бы?
Вы знаете, что делает государство правильно? Они говорят, не надо больше стимулировать спрос. Спрос у нас и так высокий внутри страны. Надо стимулировать предложение и создавать инфраструктуру. И вот в этом смысле это правильно.
Майя Ламидзе была с нами, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Майя, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до четверга, наверное, большие праздники. И, соответственно, что, всем хороших выходных.